Глава 44. Спидометр потихоньку сходил с ума. На дороге, где максимум было 90, Шарко перевалил за 140. Дважды слишком быстро входя в поворот, он думал, что сейчас убьется. Теперь, углубившись в лес, точка больше не двигалась. Каратель наверняка припарковался. Включился новый обратный отсчет. Шарко представлял себе ужас Николя. Его привезли во влажную лесную пасть, чтобы бросить на ледяную арену. Беланже присутствовал при вскрытии. Он видел голое изуродованное тело и размер укусов. Он знает, что его ждет. Не отрываясь от руля, Шарко снял с предохранителя свой зиг, лежащий на пассажирском сиденье. 12 минут спустя он остановился рядом с черным фургончиком на том самом месте, где парковался в день обнаружения тела шевалье. Насколько он помнил, до ямы оставалось 800 метров пешего хода. Вокруг сомкнулся лес, и его свирепая хватка источала запах грибов и зеленого мха. Лес возвышался, как еще один противник, готовый к бою. С пистолетом в руке коп бросился вперед сквозь строй копий, устремленных к небу, пронзая препятствия, как пуля в ночи. Он попытался без фонаря, на чистом инстинкте, вспомнить дорогу. Сначала по узкой прогулочной тропинке. Потом, когда тропинка повернет влево, продолжить прямо. Дальше будут пруды, затянутые манником и ежеголовником. Солоноватая вода блеснула, как клинок, когда он приблизился. Он был на полдороге. Обогнул овальный водоем слева, яростно преодолел еще 300 метров в надежде, что не слишком уклонился от нужной траектории. Шарко вкладывал все свои силы в эту гонку на выживание. В груди едва не лопалось сердце, и ему казалось, что он дышит через соломинку. Адреналин подстегнул его, когда до него донесся лай. Звуки пронзали броню леса, несясь отовсюду и ниоткуда, словно их испускала сама ночь в сердце этого бесконечного поля битвы. Собака была там, и она была голодна. При каждом шаге, при каждом болезненном вздохе деревья становились на пути, бросаясь на него, как беспорядочная армия, а он увертывался, как боксер, от атак грязи, папоротников и корней. Чуть дальше он перевел дыхание, слегка пригнувшись и упершись руками в колени, с пылающим огнем в легких, таким обжигающим, что он не сразу осознал, что лай смолк. Вокруг все стало слишком тихо. Одно слово пришло ему на ум — охота. Он словно загнанный зверь, молниеносно застыл. Короткое рычание справа — звук приминаемых листьев, напитанных водой. Прицеливаясь, он развернулся на четверть оборота, но темнота окружала его стеной. Животное, конечно же, могло его и видеть, и чуять, а он был слеп, загнан в ловушку со своим пистолетом, дрожащим в руке из-за одышки. Вдруг он различил что-то вроде галопа во все более тяжелом ритме, идеально четырехтактном, который он слышал только одним ухом. Едва он повернулся на звук, описывая концом ствола дугу, как между небом и землей появилась морда, два белых полукружья, разделенные бездонной пропастью. Над овалом челюстей двумя черными ледяными озерами блестели глаза, защищенные мощными костяными наростами. Шарко открыл огонь, сильно и долго надавив на спусковой крючок и закончив одиночным выстрелом. Идеальный дуплет, которому учат во всех полицейских школах. Лес осветился на долю секунды. Мгновенная вспышка пороха воспламенила частицы воздуха. Безвольное тело Стаффа скользнуло на мертвые листья и ударилось о ствол дерева. Несоразмерные мускулы еще дергались под шкурой, как желе на подрагивающих тарелках. Рядом просвистела пуля. Другая чиркнула по коре дерева в паре сантиметров от лица Шарко. Оружие плевало в него смертью в дюжине метров справа. Франк спрятался за дерево и пару раз выстрелил наугад. Его тело под курткой исходило потом. Шелестели травы. Противник передвигался со скоростью ветра. «Где яма?» Франк пригнулся, наполнил легкие воздухом и рванул напрямик, перебегая от дерева к дереву. На него обрушился град картечи. Он задыхался, прислоняясь спиной к дереву и прижав оружие к правой щеке. Все вокруг пропахло горячим порохом, теплой медью и дурманящими испарениями танина. Он заметил в траве у своих ног кусок желтой оградительной ленты. И только тогда увидел в 3 метрах могилу, чернее самой земли. «Николя!» Вместо ответа он услышал что-то вроде похрюкивания, задавленный жалобный всхлип. «Николя жив. Он здесь, в дыре, слава богу. Но в каком состоянии?» Из своего укрытия Шарко наугад бросил палку. Брызнула пуля. «Сопротивление бесполезно!» — крикнул коп. «Сейчас прибудет подкрепление!» «Да пошел ты! Ты не смо...» Раскат голосов и предупредительных криков заглушил его слова, и все взорвалось в искусственном ярко-желтом свете. Выбросы пороха пересеклись в одной точке. Пули свистели, попадая в дерево, срезая листья. Шарко сел, прислонясь к стволу по другую сторону от линии огня и подтянув колени к груди. Фейерверк длился 10 секунд, пока прозвучавшая в темноте отрывистая команда «Прекратить огонь!» не положила ему конец, и лес, наконец, не замолчал. «Цель на земле!» — закричал другой голос. «Цель на земле!» Шарко бросился к яме, фонари вокруг велись, как светлячки. 3 коллег из ББР принесли осветительные приборы. Николя лежал в глубине, свернувшись калачиком, со связанными ногами и запястьями, покрытым грязью лицом и кляпом из многочисленных слоев изоляционной ленты, которыми была обмотана вся его голова. Франк сполз вниз по краю ямы и с помощью парней вытащил его из земляного узилища. Они освободили его от пут, и Николя вскрикнул, когда клейкая лента, неосторожно сдернутая чьей-то рукой, содрала прядь волос и кожу губы. «Раз орешь, значит, жив. Ничего не сломано?» «Алекс, вне опасности». Беланже сжал челюсти, как боксер после неоднозначной победы, и дружески хлопнул Шарко по плечу. «Он вырубил меня шокером, когда я вышел посмотреть, почему Алекс долго не возвращается. Я и впрямь решил, что на этот раз мне кранты». Он замолчал и 20 секунд просидел неподвижно. Потом подошел к неподвижной массе, освещенной фонарями. Каратель лежал среди корней с открытыми глазами и ртом. Его череп блестел, как сахарная голова, а 3 обугленных цветка прорастали сквозь куртку в области груди. Чуть дальше один из коллег направил луч света на собаку. «Не псина, а просто смерть воплоти. А уж если встретиться нос к носу...» Николя повернулся к Шарко и отвел его в сторону. Гильзы на земле еще дымились. «Он собирался натравить на меня своего зверя. Без тебя я был бы уже мертв. Ты спас мне жизнь. Еще раз. Я не знаю, как...» Шарко поднял открытую ладонь. «Теперь важно только одно, чтобы ты стал жить, а не влачить существование. Можешь сделать это для меня прямо с сегодняшнего дня? Жить!» Николя не был уверен, что понял, куда клонит Шарко, и почему в подобных обстоятельствах он вдруг ударился в философствование. «Съезжу, посмотрю, как Алекс», —